Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В неделю Святых Отец пред Рождеством Христовым всегда читается первое начало Евангелия от Матфея, содержащее родословие, то есть множество имен предков по плоти Христа Спасителя. Чтобы легче ориентироваться в этом перечне, сам евангелист Матфей сосчитал его для нас с пояснением. Три сугубо к семерке, то есть три по 14 имен от Авраама до Давида, от Давида до преселения Вавилонского и от преселения Вавилонского до Христа. Такие явно не случайные Богом установленные циклы человеческой истории, родословия Спасителя, Сына Божия. Ошибемся ли, если скажем, что это Евангелие является одним из самых трудных для восприятия начал? Приходилось встречать не раз мнение, что вообще и дальше-то читать не стоит эту книгу Евангелия. Там сплошные какие-то еврейские имена, трудно выговариваемые, непонятно, где ставить ударение. И вообще, зачем это нужно, какое отношение это имеет к нашей христианской жизни, к празднику Рождества и ко всему остальному. Нет большего заблуждения. И это заблуждение требует обличения и, конечно, духовного просвещения. Первый вопрос, который возникает, а точно ли все названные персонали Ветхого Завета являются евреями? И вот оказывается, что это заявление уже весьма неочевидно. Был ли евреем Авраам? Ну, конечно, нет, потому что первым евреем является лишь его внук Иаков. Авраам был женат на своей двоюродной сестре Саре. Однако у него были еще жены, точнее наложница Агарь, египтянка. И Хеттура, тоже явно не еврейского происхождения, а египетского. Детей, точнее сына Исаака, взял тоже на двоюродной сестре. Ревека была из рода Авраамова. А уже после Якова начинается история, которая не утаивается для нас в Священном Писании. Мы знаем точно про двоих. Об одном напомнило сегодняшнее Евангелие. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Кто такая Фамарь? Она дочь Хананеянина по имени Шуа. Сперва стала женой его старшего сына, потом чуть было не стала женой его среднего сына Анана. А потом женой Шелы она не стала, но Иуда от нее, от своей невестки, от Хананеянки по имени Фамарь, родил потомство мессианское Фареса и Зару. Дальше некто Салмон родил Боаза от Фамари. Простите, родил Боаза от Рахавы. Но Раав-блудница, это известный персонаж из книги Иисуса Навина, жительница города Иерихона, культовая православная блудница Хананеянка. А в следующем же поколении Воос родил Авида от Руфи. Одна из книг библейских ветхозаветных, Руфь, называют ее Руфь Моавитянка. То есть это потомство даже не Авраамова, а потомство Лотова. Моав и Амон, те два народа, которые Лот, племянник Авраамов, породил от своих дочерей. Итак, у Давида, царя, по материнской линии были египтяне, были хананеи, были моавитяне. И говорить про какое-то чисто еврейское, в таком привычном понимании родословие, невозможно. А если вспомнить, что еще у Давида было множество жен, одна из них отмечается в сегодняшнем Евангелии, мы слышали ее. Давид родил Соломона от Уриины, то есть жены, Версавия ее звали, Урия Хиттянина. Хиттеи – это один из тех народов, которые не были истреблены, хотя должны были быть истреблены евреями при освоении земли обетованной. Можно больше вспомнить. Ни одно из племен Израиля не выполнило Божьего поручения окончательно изгнать или истребить местные народы количеством семь. Иусеи, Ферезеи и прочее. Вот все они остались жить, как ни странно, на этой территории. Разумеется, смешивались. У Соломона было 600 жен и 300 наложниц, не утаивает нам Слово Божие. Дети от всех этих жен, большинство из которых были иноплеменницы, разумеется, дали свое семя впоследствии в избранном Божьем народе. Об этом часто мы забываем, потому что плохо и невнимательно читаем страницы Ветхого Завета, ограничиваясь лишь этой первой, самой скучной страницей Евангелия от Матфея. И поэтому плохо понимаем, какое духовное изменение произошло в избранном Божьем народе во время 70-летнего Вавилонского плена. Не случайно евангелист Матфей одним из этапов от Давида до преселения Вавилонского, от преселения Вавилонского до Христа, ставит плен. Были стойкие исповедники. Их имена мы вспоминали на прошлой неделе. Это три отрока в пищи: Анания, Азария и Мисаил. И Даниил пророк, конечно. И ряд иных пророков Божиих, которые не вкушали языческую оскверненную пищу, не поклонялись кумирам и статуям, но были исповедники имени Божьего и явили пример этой веры, отличающей избранный Божий народ от народов прочих. Но большинство-то, конечно, оказались под воздействием этого языческого окружения. И духовный уровень при возвращении в Иерусалим во времена Ездры был настолько низкий, что уже забыли и как молиться за 70 лет, не могли воспеть песни Господню на земли чуждей, плененные иудеи. И смешение на уровне крови с персидским царством, оно было очевидно. Остатками пленения явился один документ, известный в мире. Он называется «Вавилонский Талмуд». Именно тогда учение Единобожие по откровению через Авраама, Исаака и Якова смешалось с языческой мудростью. Именно тогда пророки, как Даниил и прочие, Иеремия, Иезекииль, противостояли растворению божественного откровения в языческой мудрости, которая случилась в этот печальный момент. И тем не менее, все, что мы называли, это родословие Иисуса Христа. Можно было вспомнить еще, что один из 12 сынов Израилевых, Иосиф, самый знаменитый египтянин, образ Спасителя, жену имел, конечно, египтянку Осинефу. Она была дочью египетского жреца. И дал при этом не одно, а два поколения сынам Израилевым. Ефрема и Манассия. Итак, говорить про какое-то чисто еврейское, не смешанное в плотском и понятии крови родословия Спасителя просто невозможно. Тем не менее, в духовном смысле, и мы это не можем не признать, родословие Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, восходит именно к Аврааму, именуемому отцу всех верных, к Давиду царю, славнейшему пророку и псалмопевцу, и к тем верным во время поселения Вавилонского, прежде всего пророкам, которые исповедовали скорое, однажды неминуемо случившееся, имеющее быть, воплощение Бога Слова. А само это Боговоплощение произошло, как мы опять же в сегодняшнем Евангелии слышали, без участия названного Отца Спасителя Иосифа, лишь обручника, но от Духа Святого, который вошел в утробу Марии Девы и образовал в ней через ее плоть и кровь Сына Человеческого. Вот такая долгая и непростая, с многими деталями, именами, которые путаются, забываются, теряются в нашей памяти. Но все-таки история рода человеческого подошла к главному спасительному событию. И Христос в своем воплощении возвращает то, что было потеряно первым человеком Адамом. Райское достоинство и бессмертие. Рождается Сын Божий, который не имеет ни одного греха, а значит и не подвержен тлению, а значит и не может сам умереть, естественно, смертью, кончиной, как и все прочие люди, потому что ко греху он не причастен, потому что Дух Святый, Едино Троицы, образовал, опять же, Единого Троицы, привечно рождающегося Бога, именуемого Логосом, вторую ипостась триединого божества. Смерть Иисуса могла наступить и наступила только добровольно, только по личному желанию, по подвигу отдать себя в жертву, что и было принесено Спасителем как главная цель и смысл его воплощения. Для чего? Для того, чтобы спасти всех живших до Него, человеков, спасти свое Адамово человеческое родословие и спасить всех своих потомков, то есть всех нас, церковь Нового Израиля, новозаветную христианскую церковь, усыновленную Ему, Его кровью, рожденную на кресте Голгофском и получившую спасение и жизнь вечную по вере в наше Богоусыновление. Посему сама тема родословия Спасителя так важна. Посему вопрос о том, откуда взялся, как пришел в мир, кто таков, его истоки человеческие и божественные, это две, но как бы единые темы, о которых мы должны рассуждать сегодня в преддверии Рождества Спасителя. И Церковь раскрывает нам до конца эту тайну, делая нас всех причастниками к жизни вечной через воплощение Бога Слова от Духа Святого и Марии Девы. Итак, Господь, рождаясь, освящает родословие Ветхого Завета и всех нас, чад Завета Нового. Великое, неизреченное установление Божие, о котором говорить, о котором размышлять, о котором утверждать мы должны в сегодняшний день накануне Спасителя Рождества. После завершения Божественной Литургии я прошу не расходиться всех, потому что сразу после службы литургической будет по уставу сегодня совершаться вечерняя, уже праздничная, уже рождественская, и мы золотые ризы сменим на белые, потому что Рождество Христово подступает, считанные часы и уже минуты. Аминь.